Фотография на память. Сегодня утром мы все пришли в школу разодетые и страшно довольные. Еще вчера учительница предупредила, что у нас не будет урока, а вместо этого будем фотографироваться. И эта фотография останется нам на память и будет сувениром, который мы должны хранить всю нашу жизнь. Еще нам велела наша учительница, чтобы мы пришли в школу чисто вымытыми и тщательно причесанными. Я так старался перед зеркалом, что выдавил на себя целый тюбик брилентина, и теперь от моей головы пахло, как из дверей парикмахерской. Почти все уже собрались. Наша учительница тоже была здесь и ругала Жифруа за то, что тот пришел в каком-то марсианском костюме. У Жифруа папа-богач покупает своему сынку все игрушки, которые тот захочет. Жифруа ответил учительнице, что будет фотографироваться только в этом костюме марсианина, а если нет, он вообще уйдет. Фотограф уже был на месте со своим старинным фотоаппаратом на треножнике, покрытым черным мешком. Учительница ему сказала, чтобы он все делал быстро, иначе мы пропустим урок арифметики. Ань-Янь, первый ученик в классе и любимчик нашей учительницы, тут же заявил, что ему будет очень жалко, если мы пропустим арифметику, потому что он обожает решать задачи. Эд, первый силач в классе, хотел дать ему по носу. Но Аняна на носу очки, и мы не можем давать ему по носу так часто, как нам бы этого хотелось. Учительница принялась кричать, что мы совершенно невыносимы, что если так будет продолжаться, то не получим мы никаких фотографий, а сейчас же отправимся в класс заниматься арифметикой. Тут фотограф заступился за нас. «Та-та-та-та-та-та-та! Спокойствие, спокойствие! Еще раз спокойствие!» — сказал он учительнице. «Не волнуйтесь, мадемуазель, я сам прекрасно справлюсь с ним. Я знаю, как нужно разговаривать с этим народом. Все будет чудесно, все чудесно будет!» Фотограф решил сфотографировать нас в три ряда. Самые маленькие должны были сидеть на полу, ребята побольше должны стоять рядом с учительницей, которая сядет на стул, а самые большие встанут на ящике в третьем ряду. Отлично придумал наш фотограф. Ему в голову приходят неплохие идеи. Мы все бросились в подвал за ящиками. Вот уж где мы здорово повеселились. В подвале темно, никого нет. Зато есть пустые ящики и мешки. Руфи сразу натянул один на голову и завыл: «О, я привидение!» И вдруг мы увидели учительницу. У нее был не очень довольный вид, поэтому мы все быстро вскочили, прихватив с собой ящики. И единственный, кто остался, это Руфю. В своем мешке он не мог видеть всего того, что происходит, и продолжал вопить: «О, я привидение, привидение!» Руфю просто остолбенел, когда учительница сняла с него мешок, и во двор школы она его привела прямо за ухо. Тут она посмотрела на нас и всплеснула руками: «Господи! Да вы же все черные!» И действительно, развлекаясь в подвале, мы слегка испачкались. Учительница окончательно расстроилась. Но фотограф ее успокоил, сказав, что это не так важно, что у нас еще есть время привести себя в порядок, пока он будет готовить диспозицию. Это он так сказал, диспозицию. Ящики и стул для учительницы. Кроме Аняня, чистым лицом мог похвастаться еще и Жифруа. «Вот видите, — сказал Жифруа учительнице, — если бы все были одеты так, как я, не было бы никаких историй». Мне показалось, что учительнице очень захотелось и Жифруа схватить за ухо, но шлем его и на этот раз выручил. Оказывается, совсем неплохая вещь этот костюм марсианина. Все вернулись после нашего умывания и причесывания. Правда, теперь мы были основательно мокрыми, но... Фотограф и на этот раз успокоил нашу учительницу, сказав, что это ничего не значит, что на фотографии этого ничего не будет видно. И так, сказал фотограф, вы все, наверное, захотите доставить удовольствие вашей учительнице. Мы ответили, что да, конечно, потому что мы очень любим нашу учительницу. Она очень добрая, особенно если мы ее не выводим из себя. Тогда тихо, 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 займите ваши места. Маленькие, садитесь на землю. Средние, становитесь около стула. Большие мальчики... «На ящики!» Мы начали рассаживаться, а фотограф принялся объяснять нашей учительнице. «Ну вот видите, все улажено, все улажено, все в порядке. С детьми можно все уладить, если иметь чуточку терпения».
Но учительница не смогла его дослушать до конца. Она должна была разнимать нас, потому что все хотели стоять на ящиках.
«Здесь только один самый большой! Это я! Я один самый большой!» — кричал Эд, первый силач нашего класса, и сталкивал всех, кто пытался забраться на ящик.
Жифруа настаивал на своем. Тогда Эд отвесил ему такой удар, что шлем у него сплющился, а Жифруа запищал от боли. Мы все бросились помогать снимать с Жифруа этот сплющенный стакан и с трудом все-таки вытащили его из шлема. Учительница сказала, что делает нам последнее предупреждение. Если мы теперь не угомонимся, то непременно отправимся в класс заниматься арифметикой. И тогда все твердо решили вести себя спокойно и начали устраиваться. Но тут Жифруа подошел к фотографу.
«Это что это? Это ваш аппарат?» – спросил он у фотографа.
Фотограф приветливо улыбнулся ему и сказал: «Видишь, малыш, вот из этого окошечка сейчас вылетит птичка!»
«Это старый ящик, ваш фотоаппарат!» – отрезал Жифруа. «Вот мой папа, мой папочка купил мне фотоаппарат. Вот этот фотоаппарат, вот это да! С телеобъективом и противосолнечным фильтром. А у вашего фотоаппарата? У вашего фотоаппарата есть хотя бы телеобъектив?»
Фотограф был удивлен. Он перестал улыбаться и велел Жифруа вернуться на свое место.
«Ну, а хотя бы противосолнечный фильтр у вас имеется?» — настаивал Жифруа. «Последний раз вам говорю, займите в свой же час свое место!»
Почему-то закричал фотограф, и лицо его сделалось очень нервным. Ну, мы уселись. Я сел рядом с Альцестом. Альцест – это мой друг, он очень толстый, потому что все время ест. Вот и теперь он достал из кармана внушительный бутерброд с повидлом, приготовился откусить солидный кусок, но фотограф посоветовал ему прекратить есть. Альцест ему ответил, что он не собирается прекращать, пока не наестся.
«Уберите свой бутерброд!» —
закричала наша учительница, которая оказалась сидящей как раз сзади Альцеста на своем стуле. Альцест вздрогнул от неожиданности и выронил свой бутерброд, и повидло упало ему на рубашку.
«Вот обида», — сказал Альцест, судорожно подбирая кусочком хлеба повидло со своей рубашки.
Учительница сказала, что придется пересадить Альцеста из первого ряда в последний, чтобы не было видно пятна на его рубашке. «Эдуард», — сказала она Эду, — «уступите место вашему товарищу».
«Это не мой товарищ», — ответил Эд, — «и он не получит моего места. А пусть он лучше повернется спиной, тогда не будет видно ни его пятна, ни его толстой рожи».
Все засмеялись. А ответ Эды вывел учительницу из себя, и она в наказании велела ему проспрягать 10 раз глаголы в следующем предложении. «Я не должен отказываться уступить свое место товарищу, который уронил бутерброд с повидлом на свою рубашку». Эд, не говоря ни слова, чтобы не спрягать, слез с ящика и направился в первый ряд, а Альцест, в свою очередь, стал взбираться на ящик в последнем ряду. Это внесло некоторый беспорядок, так как по дороге Эд успел хорошенько стукнуть Альцеста кулаком по носу, Альцест захотел дать ему сдачу, стукнул ногой. Но Эд, вот ловкач, увернулся, и вместо него попала Аньяню.
Но совсем не по тому месту, где у него были очки.
Несмотря на это, Аньянь начал реветь, кричать, что его никто не любит, что он пожалуется родителям, что нас всех выгонят из школы, что раз так, то он хочет умереть. Учительница успокоила его, вытерла глаза платком, причесала, велела Альцесту в наказание написать 100 раз такую фразу: «Я не должен драться со своим товарищем, который не сделал мне ничего плохого и который носит очки». «Отличное задание», — злорадно похвалил Аньянь. Но учительница и ему велела написать 100 раз эту фразу. Аньянь удивился, но на этот раз не заплакал. А учительница стала раздавать наказания направо, налево. Вскоре всем нужно было писать кучу всяких предложений. Наконец она сказала: «Дети, пора понять, что нужно успокоиться, вести себя прилично. Если вы все будете умниками, посидите тихо, улыбнетесь, примите красивую позу, то фотограф сделает великолепное фото, а я прощу всех и отменю все задания. Ну?» Поскольку мы совсем не собираемся доставлять неприятности нашей дорогой учительнице, мы все сразу угомонились изобразили на лицах улыбку, приняли красивую позу. Но ничего не получилось из сувенира, который мы должны были бы хранить всю нашу жизнь. Потому что мы вдруг обнаружили, что ни фотографа, ни фотоаппарата на треножнике уже нет. Фотограф ушел, не сказав ни единого слова.
О том, как мы отлично повеселились. После обеда, возвращаясь в школу, я встретил Альцеста. Он сказал: «Давай не пойдем в школу». Но я ответил ему, что это нехорошо не ходить в школу, что наша учительница огорчится, а мама и папа тебе просто расстроятся, что мой папа всегда говорит мне, как много нужно работать, чтобы добиться успеха в жизни, и что мама рассердится, когда увидит, что я обманул ее и не пошел в школу. Тогда Альцест напомнил мне, что сегодня должна быть арифметика, и это решило дело. Мы не пошли в школу. Мы побежали совсем в другую сторону. Вскоре Альцест устал, стал пыхтеть, как паровоз, и начал отставать от меня. Альцест — это мой друг. Он очень толстый. Да вы помните его, это тот, который все время ест. Оказывается, это не так уж здорово для бега, если человек толстый. Вот мне хорошо, я могу пробежать 40 метров всю длину нашего школьного коридора очень-очень быстро. «Поторапливайся, Альцест!» — закричал я. «Не могу, не могу больше!» — ответил мне Альцест. Некоторое время он еще пыхтел. И, наконец, совсем остановился. Тогда я объяснил Альцесту, что мы не должны здесь стоять, потому что нас может увидеть папа, и тогда мы останемся без ужина. Потом нас может встретить инспектор. Тогда вовсе нас посадят на хлеб и воду в подвал. Услышав это, Альцест вдруг нашел в себе силы и побежал так быстро, что я с трудом его догнал. Мы остановились очень далеко, у самой кондитерской, где моя мама в праздничные дни покупает пирожные. Поглядев на рекламу, Альцест почувствовал, что проголодался, вытащил из своего кармана печенье и принялся жевать, поясняя, что бег сразу после обеда очень возбуждает аппетит. «Ты молодчина, Альцест», — сказал я. «Это великолепная идея, не ходить сегодня в школу. А наши в это время сидят и пыхтят над задачкой, когда мы с тобой так здорово повеселимся». «Конечно», — ответил Альцест. «Мне и так уж так весело, и нам обоим стало страшно весело. Когда нам надоело веселиться, я спросил Альцеста: а что мы будем делать?»
«Не знаю», — сказал он. «Можно было бы сходить в кино».
Это была превосходная мысль. Но у нас не было денег. В наших карманах мы нашли только 2 ластика, шпагат, жевательную резинку, 2 шарика и хлебные крошки. Но крошки мы нашли в карманах у Альцеста, и он тотчас же высыпал их себе в рот.
«Подумаешь, кино», — сказал я. «Это вообще полная ерунда, это кино. Чего там показывают? И потом, нам и так хорошо без всякого кино. Другим-то ведь хотелось бы быть на нашем месте, а?»
«Конечно», — отозвался Альцест, — «конечно. А чего хорошего, вот, например, в «Возмездии шерифу»?»
«А мне тоже ни чуточки не хочется смотреть этот фильм», — подхватил я. «Тем более, что это вообще, может быть, вообще не про ковбоев».
Мы походили около кинотеатра, поговорили, посмотрели на афиши, глядели цветные фотографии.
«А может, нам пойти в парк?» — сказал я. «Можно будет сделать мяч из бумаги, отлично потренироваться в футбол».
Альцест возразил, что идея пойти в парк не так уж хороша, потому что в парке есть сторож. Он нас спросит, почему мы не в классе, и даже может заставить нас вернуться в школу, и тогда нас, конечно, посадят в подвал на хлеб и на воду. Вот я не знаю почему, но мысль о хлебе и воде опять вызвала у Альцеста аппетит, и он достал из своего ранца бутерброд с сыром. Мы продолжали шагать по улице. Альцест доживал свой бутерброд с сыром и сказал: «А наши все еще в школе. Я уверен, они совсем не веселятся».
«Да», — сказал я, — «им совсем не весело.
Но нам нельзя идти сейчас в школу, уже слишком поздно, попадет».
Мы шли дальше, разглядывали витрины. Альцес мне рассказывал, какие вкусные вещи продаются в гастрономии. Около парфюмерного магазина было кафе, в котором продавалось мороженое. Альцес состроил такую жалостливую гримасу, посмотрев на мороженое, что я решил поскорее увезти его оттуда. Тем более, что я заметил, как некоторые прохожие начали с подозрением поглядывать на нас. Около часового магазина были вывешены огромные часы. Они показывали время. «Великолепно», — сказал я. «Домой возвращаться еще слишком рано». Но, честно говоря, нам уже порядком надоело слоняться без дела. И Альцест предложил отправиться на наш пустырь. Там мы могли бы посидеть прямо на земле. На пустыре мы развлекались тем, что кидали камни в пустые консервные банки. Но и это занятие нам быстро наскучило. И мы уселись на земле. Альцест достал из ранца последний бутерброд с ветчиной. «А они в школе должны решать задачи», — сказал Альцест. «Ничего подобного», — возразил я. «В это время они все во дворе на перемене». «Подумаешь, у них ни капельки не веселее, чем у нас», — сказал Альцест, доедая бутерброд с ветчиной. «Конечно», — сказал я и вдруг заплакал. Ведь в конце концов было не особенно весело сидеть здесь одним на пустыре и не знать, чем бы заняться. Если бы я не встретил Альцеста, я был бы сейчас вместе со своими ребятами. Мы бы играли в сыщиков и воров, или еще лучше играли бы в шарики с Эдом. Я даже представил себе, как бы я у него выиграл, а здесь приходится прятаться от всех. «Эй! Это почему ж ты принялся лить слезы?» — спросил меня Альцест. «А потому что из-за тебя я теперь не играю в воров и сыщика», — сказал я. И это совсем не понравилось Альцесту. «А кто тебя просил ходить за мной?» — возразил он. «И потом я ведь предлагал тебе пойти в школу, а ты сказал, что уже поздно. Так значит, это из-за тебя мы здесь торчим». «Ах так!» — сказал я. Совсем как мой папа нашему соседу месье Бельдюру, когда тот начинает слишком задирать моего папу. «А вот так!» — ответил Альцест. Совсем так точно, как и месье Бельдюр отвечает моему папе. И вот тут мы подрались. Когда мы кончили драться, пошел дождь, и мы пустились бежать с пустыря. Моя мама всегда мне говорит, что вредно оставаться под дождем. А мы с Альцестом не знали, что можно сделать, чтобы не намокнуть. И я ни на минуту не забывал о моей дорогой маме. Поравнявшись с часовым магазином, мы посмотрели на огромный циферблат и увидели, что уже было время возвращаться домой. Дождь припустил, мы были одни на улице, это было совсем уже не весело. И вот когда я вернулся домой, моя мама увидела меня мокрого и усталого, она очень разволновалась и сказала, что у меня утомленный вид, что если я хочу, она завтра оставит меня дома. Но я отказался. Да. Ох, и позавидуют завтра наши ребята, когда мы с Альцестом расскажем, как мы здорово повеселились.
Репетиция. Нам велели выйти во двор школы, потому что директор хочет с нами поговорить. «Мои дорогие маленькие друзья», — сказал нам месье директор, «я с огромным удовольствием сообщаю вам, что по случаю проезда через наш город господин министр окажет нам большую честь и посетит нашу школу. Вы, вероятно, хорошо знаете, что господин министр сам выпускник нашей школы. Он, так сказать, живой пример, который показывает нам, что тот, кто трудолюбив, может надеяться занять самые высокие посты. Я уверен, что господин министр встретит здесь незабываемый прием, и я рассчитываю, что вы мне в этом поможете».
И директор тут же отправил в угол Клотера и Йохима, они успели все-таки подраться во время его речи.
Потом директор собрал вокруг себя всех учителей и воспитателей, объяснил им, что у него есть потрясающая идея, как принять министра. Для начала все споют Марсельезу. А затем трое малышей подойдут к господину министру и вручат ему цветы. Нашему директору действительно иногда приходят в голову великолепные идеи. А как обрадуется министр, когда получит цветы, а? Ведь он этого, конечно, не ожидает, а? Вот только у нашей учительницы был какой-то обеспокоенный вид. Я никак не могу понять, почему. Вообще, я нахожу, что в последнее время наша учительница стала немного нервной. Директор объяснил, что репетиция должна начаться немедленно. И мы этому чертовски обрадовались, ведь не нужно будет отправляться на уроки.
Мадемуазель Вандерблерк, преподавательница пения, заставила нас петь Марсельезу.
Кажется, это прошло не очень удачно, хотя достаточно громко. По правде говоря, мы успевали пропеть немножко раньше, чем старшие. Они еще пели «Отряхнем его прах с наших ног», а мы уже призывали к оружию. Правда, в пении не участвовал Руфю, который не знал слов, и пел «ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла», и Альцест, который не мог открыть рот, потому что набил его слоеной булочкой. Мадемуазель Вандерблерк размахивала руками, пытаясь нас утихомирить, но вместо того, чтобы ругать старших, ведь они же отставали, она принялась ругать нас, хотя мы выиграли и были впереди. А это уже несправедливо, нечестно. Может быть, мадемуазель Вандерблерк рассердилась из-за того, что Руфю, который пел, закрыв глаза, не видел, что надо было остановиться, и продолжал свое «на-на-на-на-на-на-на-на-на». Все уже замолчали, он все «на-на-на-на-на-на-на-на-на». Наша учительница поговорила с месье директором, с мадемуазель Вандерблерк, и тогда директор нам объявил, что петь будут только старшеклассники, а младшие пусть делают вид, что поют. Попробовали.
Все прошло великолепно,
но шума почему-то ничуть не стало меньше, а директор сказал Альцесту, что вовсе не нужно делать такие страшные гримасы, чтобы изобразить пение. На это Альцест ответил, что он и не собирался изображать пение, он просто подавился булочкой.
Директор почему-то глубоко вздохнул. «Хорошо», — сказал месье директор, — «после Марсельезы отрепетируем вручение цветов». Он обвел всех взглядом, остановился на нашем ряду. Выбрали Эда, Аняня, первого ученика класса и любимчика нашей учительницы, и почему-то меня. «Ах, как жаль все-таки, что они не девочки», — сказал директор. «Их можно было бы одеть в синее, белое и красное. Это цвета национального флага». «А что если...» Это все-таки практикуют иногда. Мы могли бы завязать им бантики. Вот это произведет великолепный эффект.
«Попробуйте, попробуйте только провязать мне бантик!» — закричал вдруг Эд.
Директор резко обернулся, впился в Эда одним глазом, потому что другой совсем спрятался за нависшей бровью.
«Что вы сказали?» — спросил директор.
«Он просто закашлялся», — месье директор сказал нашей учительнице.
«Вовсе он не закашлялся», — возразил Анянь. «Я хорошо слышал, он сказал, что попробуем».
Но наша учительница не позволила Аняню закончить, а велела ему молчать, потому что у него никто ничего пока не спрашивает.
«Точно, умолкни», — сказал Эд. «Тебя не спрашивают. Таракан паршивый».
Аньянь по обыкновению принялся реветь и кричать, что его никто не любит, что он несчастный больной ребенок, что он пожалуется папе, и тогда его папа всем покажет. А учительница приказала Эду молчать, не раскрывать рта без ее разрешения. А директор зачем-то провел рукой по лицу, как будто вытирался, и спросил у учительницы, закончила ли она свою беседу и может ли он продолжать. После чего наша учительница покраснела, и это было ей очень к лицу, потому что она такая же красивая, как моя мама, хотя у нас дома, честно говоря, чаще краснеет папа.
«Итак, — сказал месье директор, — эти трое малышей подойдут господину министру и вручат ему цветы. Хорошо бы иметь что-нибудь похожее на букет, чтобы можно было отрепетировать.
Бульон, наш воспитатель, заявил, что ему в голову пришла идея и что он очень скоро вернется. Он убежал.
Вернулся он действительно очень скоро с тремя метелками, которыми отряхивают пыль. Директор немного удивился, но сказал, что для репетиции и это подойдет.
Бульон вручил Эду, Аньяню и мне по метелке, и директор сказал: «Ну, ладно. Теперь, дети, представьте себе, что я господин министр, вы подойдете ко мне и вручите эти цветы».
Мы сделали все так, как он нам велел, и отдали директору метелки.
Директор подержал немного метелки в руках и вдруг рассердился. Он посмотрел на Жифруа и сказал: «Эй, вы там! Я видел, как вы смеялись. Вот мне хотелось бы знать, что такое вы услышали смешного, и тогда мы посмеемся вместе».
«А просто вы сказали, месье директор, чтобы привязать бантики на голову Эда, Николя и этого гнусного любимчика Аньяна. Вот из-за этого я и смеюсь».
«Ты что, давно не получал по носу?» — закричал Эд. «Видали мы такого старика-самоучку», — добавил я.
А Жифруа дал мне пощечину. Я кинулся давать ему сдачи, и мы подрались, а все другие бросились нам помогать, кроме Аняня, который предпочел опять улечься на землю и вопил, что он вовсе не гнусный любимчик, а просто его никто не любит. Он пожалуется на всех господину министру.
Директор замахал метелками и закричал: «Сейчас же прекратите драку! Остановитесь же вы, наконец!»
Что тут началось? Все забегали вокруг нас.
А мадемуазель Вандерблерк грохнулась в обморок.
На следующий день, когда приехал господин министр, все прошло просто великолепно.
Правда, мы ничего не увидели, потому что нас оставили в классе. Если бы даже сам господин министр захотел с нами поговорить, он бы не смог, потому что дверь заперли на ключ.
Нет, действительно, все-таки нашему директору приходят иногда в голову потрясающие идеи.
Бульон. Сегодня наша учительница не пришла в школу. Мы уже построились во дворе, чтобы идти в класс, как вдруг наш воспитатель, месье Дюбон, объявил, что наша учительница заболела. Пришлось месье Дюбону самому вести нас в класс.
Мы зовем месье Дюбона просто Бульон.
Конечно, когда он нас не слышит. Так его прозвали, потому что он всегда говорит:
«Смотрите мне прямо в глаза!»
А это в бульоне есть такие кружочки жира, которые смотрят прямо в глаза. Мы это не сами сообразили, это старшеклассники объяснили нам.
Бульон носит большие усы и всегда нас наказывает. И с ним шутки плохи. Мы немного заволновались, а он проводил нас в класс и сказал: «Я не могу все время оставаться с вами, так как я очень занят. Мне нужно еще поработать с месье директором, а вы смотрите мне прямо в глаза. Вы обещайте все быть прилежными и вести себя прилично». Мы все уставились ему прямо в глаза и все пообещали вести себя очень хорошо. Ведь мы всегда ведем себя хорошо.
Но Бульон не очень-то доверял нам и на всякий случай спросил, кто у нас самый первый ученик в классе.
«Это я, мсье», — с гордостью сказал Аньянь, «первый ученик и любимчик нашей учительницы. Зато мы его не любим, потому что он ябеда и плакса. Но, к сожалению, его нельзя хорошенько стукать по носу так, как нам хочется. Это из-за очков. Аньян очки носит».
«Хорошо», — сказал Бульон. «Садитесь на место вашей учительницы и позанимайтесь с вашими товарищами. Я буду время от времени заглядывать к вам в класс и смотреть, что здесь творится. Проверяйте уроки у ваших товарищей».
Обрадованный Аньян уселся за учительский стол, а Бульон ушел.
«Итак, — сказала нянь, — у нас будет арифметика.
Возьмите тетрадки. Будем решать задачи.
Ты что, ненормальный? Спросил Клотер.
Замолчите, Клотер! Подражая учительнице, крикнул Ань-Янь.
А ну, повтори, что ты сказал, потребовал Клотер.
Дверь отворилась, и довольный Бульон появился в классе. Сказал он, я все слышал. Вот вы там, на последней парте, смотрите мне прямо в глаза. Клотер посмотрел, но то, что он увидел, не доставило ему большого удовольствия.
Вы распрягаете мне такое предложение. Я не должен быть грубым с товарищем, которому поручили заменить учительницу и который предлагает мне решать задачи по арифметике. После этого Бульон вышел, пообещав скоро вернуться.
Йохим предложил посторожить около двери. Все согласились, кроме Аняна, который закричал, «Йохим, займите свое место!» Йохим показал Аняню язык и, присев на пол перед дверью, стал смотреть в замочную скважину.
«Ну как? Есть там кто-нибудь?» – интересовался Клотер.
Но Йохим ответил, что ничего не видно. Клотер поднялся со своей парты и сказал, что сейчас он заставит Аняня съесть свой учебник арифметики.
И это была отличная идея, но она почему-то не понравилась Аняню. Он завопил, «Но у меня очки!» «Прекрасно! Можешь их съесть вместе с учебником арифметики», — сказал Клотер, которому очень хотелось заставить Аняня съесть что-нибудь.
Тут Жифруа сказал, что нечего зря терять драгоценное время, когда можно поиграть в футбол.
«А как же задача?» — закричал Ань-Янь. Но его уже никто не слушал, а все начали пасовать мяч друг другу.
Его принес Жифруа. «Вы знаете, это просто отлично — играть в футбол между партами. Когда я вырасту большим, обязательно раздобуду себе настоящие парты специально для игры в футбол».
И вдруг раздался истошный вопль. Мы увидели, как Йохим, сидя на полу, схватился за свой нос обеими руками. Оказывается, Бульон неожиданно отворил дверь.
«Что вы тут делаете?» – спросил Бульон.
Но Йохим не отвечал, а только стонал от боли. «Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!»
Пришлось Бульону взять Йохима в охапку и выйти с ним из класса.
Мы тут же быстро спрятали мяч и усели за свои парты. Когда Бульон вернулся с Йохимом на руках, нос у бедняги Йохима был весь распухшим.
Бульон сказал, что если и дальше будет так продолжаться, он нам покажет.
«Почему вы не берете пример с Аняня?» – спросил он нас.
«Он умница, а вы?»
И Бульон опять ушел. Мы стали расспрашивать у Йохима, как это случилось. И он нам рассказал, что просто задремал, пока смотрел в замочную скважину, и таким образом прозевал Бульона. Ань-Янь, между тем, начал громко читать условия задачи. Фермер вошел в курятник, обнаружил в корзине 28 яиц, по рубль 30 копеек десяток.
«Слушай, ты сам виноват, что сейчас получишь по носу», — прервал его Йохим.
«Точно», — подтвердил Клотер. «Сейчас я заставлю его съесть учебник арифметики вместе с фермером и с очками».
Этого уже Ань-Янь выдержать не мог. Он заплакал, закричал, что мы все злые, что он пожалуется на нас своим родителям и что всех нас скоро выгонят из школы.
Как раз в это время Бульон и отворил дверь. Все спокойно сидели на своих местах и молчали. Один Ань-Янь разорялся за учительским столом.
«Что я вижу?
Оказывается, вы и есть самый недисциплинированный ученик», — заявил Бульон. «Вы меня с ума сведете! Каждый раз, как только я прихожу в класс, кто-нибудь из вас начинает поясничать. Вы все смотрите мне прямо в глаза. Если я еще раз приду и увижу непорядок, я всех строго накажу».
И он ушел. Мы подумали, что сейчас не время для шуток, потому что Бульон здорово разозлился.
А когда он бывает в таком состоянии, то придумывает самые ужасные наказания. И мы сидели просто не шелохнувшись. Слышно было только, как всхлипывает Ань-Янь, и то, как чавкает Альсест. Альсест — это мой друг, который все время ест, ну, поэтому он, наверное, такой толстый. Вдруг послышался шорох у двери, и все уставились на ручку двери. Мы увидели, как ручка медленно повернулась, и дверь, поскрипывая, стала понемногу отворяться. Все, затаив дыхание, смотрели на дверь. Даже Альсест перестал жевать. И вот тут, не выдержав, кто-то из нас крикнул: «Да это же бульон, наверное!» И действительно, в открывшуюся дверь мы увидели бульона совершенно красного от гнева. Он спросил, кто это сказал.
«Это Николя», — ответил Ань-Янь. «Неправда! Неправда, паршивый обманщик!» — ответил я.
Действительно, это не было правдой, потому что крикнул не я, а крикнул Руфю.
«Нет, это ты! Это ты! Это ты!» — кричал Ань-Янь.
И разревелся снова. Бульон приказал мне остаться после уроков. Тогда я уже заплакал, приговаривая, что это нечестно сваливать вину на другого, что я возьму и уйду из школы, и что все об этом еще пожалеют.
Но ведь действительно, это не он крикнул «бульон», а Ань-Янь,
вступился за меня Руфю.
«Нет, это не я сказал «бульон», запротестовал Ань-Янь, плача. «Нет, ты! Это ты! Именно ты так и закричал! Бульон! 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 Я сам слышал, как ты сказал «бульон!»» — настаивал Руфю.
«Хорошо! Вы сами этого хотели! Все остаются после уроков!» — закричал Бульон.
«Ну, при чем тут я?» — спросил Альцест. «Я же не говорил «бульон!» Я жевал все время!»
«Довольно! Мне надоело слышать это идиотское прозвище «Бульон!»» — завопил уже сам Бульон.
У него было на удивление нервное лицо.
«А я не останусь после уроков!» — плакал Ань-Янь. Он с ревом бросился на пол, закашлялся, покраснел, а потом уже как-то весь даже побледнел.
В классе теперь все либо кричали, либо плакали. Мне даже показалось, что и сам Бульон вот-вот присоединится к нам. В это время дверь снова отворилась, и вошел сам директор школы.
«Что здесь происходит, месье Бульон, то есть месье Дюбон?» — спросил директор.
«У меня просто голова идет кругом, месье директор», — ответил Бульон. «Один бросается на пол, у другого из носа идет кровь. Когда я вхожу в класс, все остальные рыдают. Я никогда не видел ничего подобного! Никогда!»
На следующий день наша учительница пришла в школу. Но, к нашему удивлению, на этот раз, непонятно почему, не явился наш воспитатель, месье Дюбон. О том, как я курил. Я торчал в саду, и делать мне было нечего, как вдруг ко мне пришел Альцест и спрашивает меня, что я делаю. Я отвечаю: «Ничего». Тогда Альцест мне говорит: «Идем со мной. У меня есть кое-что тебе показать. Вот будет весело». Конечно же, я сразу пошел за Альцестом, и нам обоим стало весело. Альцест, я не знаю, говорил ли я вам уже, ну, это тот самый мой приятель-толстяк, который все время ест. Но сейчас он не ел. Он держал руку в кармане, и пока мы шагали по улице, все время оглядывался, как будто хотел убедиться, что за нами никто не следит. «А что это ты мне собираешься показать, Альцест?» — я спрашиваю.
«Сейчас, подожди», — отвечает он.
Только когда мы свернули за угол, Альцест вытащил из своего кармана толстенную сигару. «Смотри», — сказал он, — «это самая настоящая, а не шоколада». О том, что сигара была настоящей, а не шоколада, он мог бы мне не говорить. Если бы сигара была шоколадной, он давно бы ее слопал, а не показывал бы мне. Честно говоря, я был немного разочарован.
Альцест ведь пообещал, что будет весело. «Ну и что мы будем делать с этой сигарой?» – спросил я. «Вопрос», – ответил мне Альцест. «Выкурим! Черт побери!» Я не был уверен, так ли хороша эта идея – выкурить сигару.
Потом я прекрасно представил себе, что это не может понравиться моей маме,
да и папе тоже.
Но тут Альцест стал меня спрашивать, запрещали ли мне когда-нибудь мои мама и папа курить сигары.
Я стал вспоминать и должен сказать, что мама и папа запрещали рисовать на стенах моей комнаты, разговаривать за столом, когда у нас гости, пока меня не спросят, наполнять водой ванную, чтобы пускать кораблики, съедать пирожные до обеда, засовывать палец в нос, хлопать дверьми и произносить плохие слова. Но курить сигары?
Про это мне мои папа и мама ничего не говорили.
«Ну вот видишь», — сказал Альцест.
«Но чтобы не было никаких историй,
мы спрячемся где-нибудь и спокойно покурим». Я предложил пойти на пустырь рядом с нашим домом. Папа нас там ни за что не найдет. Альцест закричал, что это великолепная идея. И мы уже перелезли через дыру в заборе около пустыря, как вдруг Альцест хлопнул себя по лбу. «А спички у тебя есть?» – спросил он. И я ему ответил, что нет.
«Черт побери! Ну как же мы будем курить сигару без спичек?» – спросил Альцест.
Я предложил попросить огонька у первого встречного на улице. Я уж однажды видел, как это делал мой папа. Это очень забавно. Тот, кого просят прикурить, пытается зажечь зажигалку, но из-за ветра никак не может. Тогда он протягивает свою сигарету, папа прижимает к ней свою и начинает ее крутить, пока сигарета того, у кого просят прикурить, не помнется, чем он, конечно, бывает недоволен. На это Альцест сказал, что у меня не все дома, что ни один прохожий нам никогда не даст прикурить, потому что мы еще слишком малы. Жаль вообще-то. Меня забавляла уже только одна мысль о том, как можно помять нашей толстенной сигарой тоненькую сигарету прохожего. «А что, если нам пойти купить спички в табачном ларьке?» – предложил я.
«А деньги у тебя есть?» – возразил Альцест. Тогда я сказал, что можно было бы сложиться, как в конце года, когда мы складываем, чтобы купить подарок учительнице. Альцест рассердился, заявил, что достаточно того, что он достал сигару, а о спичках должен позаботиться я сам.
«Может быть, ты покупал сигару?» – спросил я.
«Нет», – ответил Альцест. «Я просто нашел ее в ящике папиного письменного стола. А так как папа курит сигарету, он никогда в жизни не заметит, что сигары там больше нет».
«Но если ты не платил за сигару, то почему я должен платить за спички?»
В конце концов, я согласился пойти купить спички, при условии, что Альцест войдет вместе со мной в табачный ларек. Мне было страшновато заходить туда одному. Мы вместе вошли в табачную лавочку, и пожилая продавщица спросила, что вам надо, мои кролики?
«Спички», — сказал я.
«Это для наших пап», — добавил Альцест. Но старушка не поверила нам и сердито сказала, что мы не должны играть со спичками, что она и не подумает продать нам спички, и что вообще мы маленькие бездельники.
Мне куда больше нравилось, когда она нас называла кроликами.
Мы выскочили из табачного ларька, не зная, что нам делать.
«Нелегко выкурить сигару, когда ты еще совсем малыш.
Ты знаешь, а мой двоюродный брат, бойскаут, уверяет, что можно добыть огонь с помощью трения дерева о дерево», — сказал Альцест. «Если бы и мы были бойскаутами, мы бы сумели с тобой добыть огня для сигары».
Вот уж не представлял я, что бойскаутов учат подобным штукам. Но не стоит верить все-таки всему, что рассказывает Альцест. Я никогда не видел бойскаутов, раскуривающих сигары.
«Ну вот что», — сказал я Альцесту, — «с меня довольно твоей сигары, и я иду домой».
«Верно», — согласился Альцест, — «я тоже уже начинаю хотеть кушать. И не собираюсь опаздывать к ужину, тем более, что мама обещала испечь очень вкусный кекс».
И вот тут мы увидели на тротуаре коробку спичек. Схватили ее, и там оказалась одна единственная спичка. Альцест так разволновался, что даже забыл про кекс.
А ведь для того, чтобы Альцест забыл про кекс, надо было, чтобы он чертовски разволновался.
«Скорее!
«Скорее, на пустырь!» — закричал Альцест. И мы бросились бежать, и через минуту оказались на пустыре. Вы знаете, это замечательный пустырь, и мы часто там играем. Чего там только нет. И трава, и мусор, и булыжники, и старые ящики, и консервные банки, и кошки, и даже настоящий автомобиль. Конечно, без мотора, без колес и дверей, но это не мешает нам здорово играть в автобус. Это мировой пустырь и мировой автомобиль. Мы нажимаем на что-нибудь, дудим, рычим, как мотор. «Будем курить прямо в автомобиле», — предложил Альцест. Мы забрались вовнутрь. Когда плюхнулись на старое сиденье, то пружины застонали совсем как в старом кресле моего дедушки в доме моей бабушки. То самое кресло, которое бабушка ни за что не хочет ни чинить, ни выбрасывать, потому что оно ей напоминает дедушку. Альцест откусил кончик сигары и выплюнул его, объяснив, что он видел, как это делается в одном ковбойском фильме. Потом он осторожно зажег спичку, стараясь, чтобы она не сломалась и не потухла. Все прошло хорошо. И поскольку это Альцест раздобыл сигару, он первым и начал. Задышал, запыхтел, так что дым просто повалил. Первая же затяжка заставила Альцеста закашляться, и он протянул сигару мне. Я втянул в себя дым, и оказалось, что в этом нет ничего приятного. Я тоже стал кашлять. «Ты не умеешь», — сказал Альцест. «Гляди, надо пропускать дым через нос». Альцест взял сигару и попробовал выпустить дым через нос. Но от этого он начал кашлять еще больше, а на глазах у него выступили слезы. Я тоже стал пробовать выпускать дым носом, и у меня это получилось даже лучше, чем у Альцеста. Вот только от дыма защипало в глазах, и зато было здорово весело. Мы сидели в машине и передавали друг другу сигару, как вдруг Альцест сказал: «Ой, со мной что-то случилось. Я перестал хотеть кушать». Он стал зеленым и вдруг почувствовал себя совсем больным. Сигара выпала у него из рук. У меня тоже кружилась голова, и почему-то хотелось плакать. «Я пошел к маме», — заявил Альцест и ушел, держась за живот. Кажется мне, что он сегодня не захочет есть свой кекс. После этого я тоже вернулся домой и чувствовал себя совсем-совсем ослабевшим. Папа сидел в столовой и курил трубку. Мама вязала свитер, а мне было совсем плохо. Мама разволновалась, стала спрашивать у меня, что случилось. И я ей сказал, что это из-за курения. Но я не успел ей объяснить, что это из-за сигары, которую я выкурил сам, потому что поскорее улегся в постель, просто свалился. «Ты видишь, — сказала мама папе, — ты видишь, я твержу тебе все время, что эта трубка твоя в конце концов всех нас отравит!» И с тех пор, как я курил сигару, папа мой больше не курит в доме свою трубку.